Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Я сегодня в одиночестве. Владимира Рыжкова мы отправили в Оренбург открывать музей Виктора Степановича Черномырдина. Вот. Ну а мы продолжаем наш цикл «Цена победы». Сегодня у нас такой, можно сказать, спецвыпуск. И я представлю сегодняшнего своего собеседника, хорошо вам известный петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот.
Такой экстренный выпуск у нас по печальному поводу.
По печальному поводу, да. Вчера скончался принц Филипп в возрасте 99 лет. Принц Филипп, муж королевы английской Елизаветы II. И мы вот решили сегодняшний выпуск посвятить королевской семье, ну, самому Филиппу и вообще королевской семье, английской королевской семье в годы Второй мировой войны. Это, кстати говоря, я бы сказал, такая тема невероятно интересная, на мой взгляд. И прожил бы Филипп еще, дожил бы до своего столетия, которое он должен был бы отпраздновать 10 июня. Я думаю, что эту тему мы бы все равно так или иначе донесли до наших слушателей, поскольку она интересна сама по себе, не только в связи с такими грустными событиями. Да? Итак, Филипп, ну что, начнем с Филиппа.
Да, и при том, что он ветеран Второй мировой войны.
Он ветеран Второй мировой войны, он такой боевой морской офицер.
Да, да.
Это,
да.
Надо сказать, что больше этого я о нем мало чего знаю. Что, в чем участвовал, в каких боях, зачем и почему. Кстати, единственное, пожалуй, до того, как мы перейдем к Второй мировой войне, скажу довольно интересный факт его, хотел сказать, его жизни, его рождения. Это мало, по-моему, у нас не так много людей это знают, что он вообще-то был крещен по православному обряду.
Греческий потом, принц.
Да, он родился на Корфу.
Да.
Он родился на Корфу, это греческий остров, Киркира, второе у него название, у Корфу. Вот. И Греция, страна православная, и там, собственно говоря, его и крестили.
Да, но надо еще сказать такой маленький момент, что он, если говорить там вот этнически, да, он немец.
Да.
Он немец, потому что он потомок с фамилией Маунтбеттен, да, он внук знаменитого еще и принца Луи Баттенберга, человека, который был первым морским лордом Британии во время начала Первой мировой войны. Знаменитый ее британский командир, морской командир и морской разведчик, который очень много сделал для вот создания такой глобальной разведывательной службы британского флота. Невероятно интересная личность, который изменил фамилию. Да, он после начала Первой мировой войны принял фамилию Маунтбеттен. И вот принц Филипп – это его внук. Это его внук, он внук знаменитого британского адмирала.
Да, ну, я не знаю, стоит ли сейчас это говорить, или мы все-таки перейдем к боевым заслугам Филиппа.
Перейдем.
Вот, потому что вообще это все не случайно, что он там немецкие корни и так далее. Я имею в виду, это вообще очень интересно с точки зрения вообще взаимоотношений нацистской Германии и Англии, ну, скажем, в 30-е годы. Да?
Ну, конечно,
и все перед началом войны.
Все были родственники.
В том все и дело.
Вот европейские аристократы, среди них огромное количество людей с немецкими фамилиями, с немецкими корнями. Так сложилось, что и в Англии у них традиционно были такие отношения, тем более с протестантской Германией, да, в противовес католической Франции, было интересно. И здесь ему определена военная карьера, причем военно-морская, да. Он учится, он не имеет никаких прав на престол, да, естественно, там на греческий, давно уже, он только королевский внук, а уже там его семья изгнана была из Греции в начале 20-х годов. Он учится в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, знаменитом, и получает чин мичмана, первое офицерское звание, и его направляют на флот. На флот он не снискал там больших каких-то военных достижений. Да? Но он честно служил, причем у него очень интересная военная карьера. с точки зрения сражений, в которых он участвовал. Да, по нему можно прям вот по его карьере прям учебник. Это Критская операция, во-первых, знаменитая, да, где
мы о ней, по-моему, с вами рассказывали отдельно.
Да, рассказывали, да, это поражение британской армии на Крите.
Да, поэтому это... я просто, извините, я скажу нашей аудитории, да, что кому это интересно, найдите на сайте «Эхо Москвы» эту программу в цикле «Цена победы», и там подробности этой критической операции.
Да, да. Дальше это триумф, он участник триумфальной совершенно победы британского флота у мыса Матапан, когда под командованием адмирала Каннингема нанесено совершенно сокрушительное поражение итальянскому флоту. Итальянский флот разгромлен, потеряны три тяжелых крейсера, да, знаменитый ночной бой, когда не могут ничего итальянцы противопоставить орудиям тяжелых британских кораблей. И после этого господство на Средиземном море переходит к британскому флоту безоговорочно. Да, то есть здесь британская море, победа. Да? Да, британская победа, прекрасная совершенно мыс Матапан. Дальше...
Это 41-й год.
Это 41-й год, да, вот переломный такой момент на Средиземноморье, когда после уже вот Матапана, да, даже Гитлер, который все время подзуживал Муссолини, что ну вот, там у нас тут Мальта, где флот-то. У немцев нет флота на Средиземном море, есть у итальянцев. И немцы все время, называется, наезжают на Муссолини, что ну вот где же твой флот, да, 6 линкоров, тяжелые крейсера. А после Матапана всем становится понятно, что итальянский флот все, да, вот он успеха с англичан, в борьбе с англичанами не добился. И в этом решающей битве он участвует принц Филипп. Участвует офицер на линкоре. И линкор «Вайлиант» такой был. И потом еще тоже триумфальная сицилийская операция, 43-й год, это высадка союзников на Сицилии летом 43-го года, сыгравшая очень большую роль действительно в
разгроме Италии потом.
Да, выходе Италии из войны, в стратегическом таком противостоянии в Европе, да, и тоже...
Если я не ошибаюсь, извините, да, Дмитрий, если я не ошибаюсь, собственно говоря, ведь ну, мы все, наверное, знаем, да, сколько разговоров идет об открытии Второго фронта, шло, вернее, об открытии Второго, да, фронта, и до сих пор наши многие историки, так сказать, пытаются обвинить, да, союзников в том, что они затягивали открытие Второго фронта и так далее, хотя, по-моему, Сталин не ждал, в общем-то, раньше этого открытия. Но вот эта высадка на Сицилии, она в какой-то мере, да, собственно говоря, на нее и ссылались, по-моему, союзники, говоря, что вот, собственно говоря, и наш Второй фронт, мы с юга, то, что хотели англичане более всего.
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что у нас забывают, что высадка на Сицилию разворачивается в то же самое время колоссального сражения о Курской дуге.
Да.
И на Курской дуге немцы
ломали... И это было отвлечение сил, конечно.
Да, и дело в том, что немцы на Курской дуге ломают фронт, в первую очередь вот фронт Ватутина, это с помощью своих неуязвимых тогда для советских противотанковых пушек, этих знаменитых самоходов «Фердинанд», штурмовых орудий, которые вот, ну, они просто реально неуязвимы для советских пушек. И после начала высадки вот в Италии, да, Гитлер приказывает снять с Восточного фронта Фердинанды и отправить их в Италию, да, потому что считает, что сейчас удержать Муссолини, удержать Италию, да, если союзники прорвутся к Риму, да, после Сицилии высадятся дальше, то это будет крушение всего вот южного фланга их в Европе, и в итоге как и получилось, да, союзники выбили Италию из войны и отвлекли там достаточно значительные силы, там были очень жестокие бои. И здесь вот интересно, больших каких-то военных таких лавров, да, он не снискал, да, там нет у него каких-то высоких очень наград, хотя есть почетная награда, так называемая mention in dispatches, упоминание в приказе. Да? Кстати, он служит, интересно, он служит прожектористом. Он на линкоре командует прожекторами. Да? Это тоже важная задача, вот как раз особенно для ночных боев.
Но
да?
Он же вроде потом здесь... стал заместителем командира.
Да, его, да, потом его переводят, он успешно действует, и его направляют служить на эскадренный миноносце. И он уже принимает, после того, как понятно, что война в Европе выиграна, да, он принимает участие, кстати, еще до своей службы вот, на Средиземном море, он принимает участие в сопровождении конвоев в Индийском океане. Да, то есть он служит в Индийском океане. Потом его направляют уже на войну с Японией. Да? Вот. Участвует он в операциях против Японии и тоже там вполне успешно действует. Хороший послужной список, достойный офицер, начинает младшим лейтенантом, но заканчивает старшим лейтенантом, да. Но не на ключевых должностях, но честно.
Вот,
честно,
по-моему, в Японии там даже присутствовал при подписании капитуляции.
Да, на, да. Он присутствует в Японии при подписании,
как корабль при подписании там
это. Капитуляции. Это самое то, господи, Айо, господи, линкор, Миссури. На линкоре Миссури. Миссури. Да, на линкоре Миссури. Но, опять же, он, несмотря на то, что он не занимает ключевых должностей, и здесь важный такой момент, и мы об этом как-то говорили, когда делали передачу о детях вот элиты на войне, да, вот советских отечественных. Это важно со всех точек зрения, что правнук какого-никакого, но короля, пускай греческого, да, внук первого морского лорда, там, аристократа, воюет как все, да, так же там под бомбами, так же...
Ну, его будущее, его будущая супруга и будущая королева Англии Елизавета II, она, хотя тогда была в роли, в статусе принцессы, да? Но она тоже как бы надела на себя военную форму.
Да, она надевает на себя военную форму, она служит военным водителем вот, в женском вспомогательном корпусе. Это была важная служба, потому что это означало, что если вот женщины работают в тылу, да, вот на территории Британии, соответственно, значит, мужчины свободны для службы на фронте, да, переводят. И, значит, вот он получает за свою службу вот эту награду «Благодарность в приказе». Это такая металлическая ленточка, которая носила, металлическая такая, значок, которые носятся на ленте медали. А награды у него такие. Он получает британские, так называемые, звезды участия. Это награды, которым вручались все участники боевых действий на том или ином фронте. Да, это общая там, звезда 1939-1945 года, атлантическая звезда, африканская звезда, так называемая бирманская звезда, причем с такой с розеткой за участие в боевых действиях непосредственно, за вот это то самое Mention of Dispatch, сдалось такой ленточкой, итальянскую звезду, вот эта коллекция таких британских медалей, и греки. Греки награждают его греческим военным крестом за храбрость, а французы вручают ему военный крест с пальмовой ветвью за его участие в войне на Средиземном море. И вот, вот такая проведена военная карьера, достойная служба.
Ну да, ну да.
И но... там происходит его сразу после войны, его вот эта главная такая история в его жизни, когда он знакомится со своей четвероюродной сестрой.
Ну, как я понимаю, по-моему, они были еще знакомы до этого. Она же действительно, она же его сестра, да?
Четвероюродная. Очень, да, очень дальнющая, как бы, его родственница.
Собственно, они обе, и Елизавета, и Маргарет, да, которая,
да,
родная,
конечно,
сестра,
да,
Елизавета.
Да,
они,
да, он знакомится еще до Исаба Садовали, он находится в колледже в 40-м году, когда они вместе с королем туда приезжают.
Я думаю, что... Да, извините, да. Дмитрий, просто кому это интересно все, я бы посоветовал посмотреть, я думаю, что это не проблема его сейчас найти, сериал «Корона», где довольно точно, в моем представлении, переданы и характеры, и обстановка вот, двора и королевской семьи того времени, как, собственно говоря, Елизавета, с одной стороны, становилась королевой, а с другой стороны, значит, как складывался вот этот семейный союз Филиппа и Елизаветы. Там много любопытного, много интересного. И самое главное, вы там поймете характер и самого Филиппа. Он человек был такой не без особенностей, я бы сказал.
Вот. Да. И, ну, знаете, есть еще такая трогательная очень история у них, да. Они познакомились, как я сказал, в 40-м году, да, а он ее чуть старше, и там такой трогательный момент, они всю войну переписываются. Вот такая вот романтическая история, они переписываются всю войну.
Да,
вот
да,
такая,
да,
да. Они не встречаются, но у них идет такая вот романтическая переписка, там девушка пишет там юноша на фронт, на море. И в 46-м году Филипп обращается к королю с просьбой, вот, разрешения жениться на наследнице престола.
Да. Ну да, Георг VI еще жив, естественно, да, потому что она уже взойдет на престол в 52-м, если я не ошибаюсь.
Да, и здесь должен давать разрешение вот, король на брак наследницы престола, в то время, естественно, должен давать король. И надо сказать, они были от Филиппа совершенно не в восторге. Потому что, ну, во-первых, он им совершенно не ровня, да. То есть при всем, как говорится, при всем уважении надо понимать, что это 46-й год, и он очень по меркам британской королевской семьи, он не тот аристократ, который нужен принцессе.
Ну да, да, и, в общем-то, я бы так сказал, говоря сегодняшним языком, иностранец.
Он иностранец, да, он, и... ну это бы не так было страшно.
Но ну, ему он... пришлось отказываться, тем не менее, от этих всех принцев датских, да, греческих, да, и никак... так далее.
Да, без разговоров.
Да, потому что он принял британское подданство и, соответственно...
Слушайте, вы знаете, я вспомнил такую историю, раз уж мы заговорили про королевские семьи, да? Я не знаю, насколько эта история, ну, такая есть романтическая, что когда государь-наследник еще в XIX веке Александр Николаевич, сын Николая I, да, он приезжал юношей, приезжал в Англию, в него влюбилась королева Виктория. Да, совершенно бешено
была. Александра?
Да, ну, такая история романтическая. Да, в будущего Александра II, еще юношу, да, вот, в него влюбилась королева Виктория, и речь шла о том, что вот он бы стал ее мужем, да. И Николай отказал. Николай отказал, что России нужен император, а не там, муж английской королевы. И плюс еще был переход из православия в англиканство, да, ведь английский монарх, он еще и глава англиканской церкви. Вот такой важный момент, что он не просто король, да, он еще и суверен английской церкви. Тоже важный момент. И, конечно, естественно, нужен переход в его веру. И вот этот роман распался. И та же самая история, что приходится переходить Филиппу из греческой версии православия, переходить в англиканство, разумеется. И Георг VI, ну так, наверное, скрипя сердцем, дает разрешение на брак. Да. И, ну, наверное, стоило бы сказать еще и про Георга VI.
Нет, ну вообще стоило сказать про английскую, мы сейчас перейдем вообще про английскую королевскую семью во время войны, да?
Да.
Потому что, конечно, Георг VI, ну там... Это, безусловно, мы сейчас это затронем, потому что там, собственно говоря, это, мы много раз это повторяли и рассказывали в передачах, где фигурировал Уинстон Черчилль, да? Но это известно, опять же, по английским фильмам. Ой, как же этот фильм про Черчилля?
«Король говорит».
Нет, именно про Черчилля. Нетрудное время, какое-то такое было.
Темное время.
Вот, темные времена.
Да.
Как Черчилль, в общем-то, практически в одиночку через колено ломал, так сказать, британский истеблишмент.
Да.
В смысле начала войны, да? В смысле того, что надо воевать с Гитлером.
Да.
Англия не очень-то хотела воевать с Гитлером.
Да. В той ситуации было. И если мы вот опять...
Ну, давайте про Георга, который...
Давайте про Георга.
В общем-то, Георг не очень-то рассчитывал стать королем тоже.
Нет, не рассчитывал он...
Но так уж поступил его брат Эдвард.
Да, третий сын и... Нет, стоп. Значит, естественно, Оговорка. Значит, он второй сын короля, наследник у него Эдуард VIII, старший брат. Дело в том, что Георг V, он тоже военный моряк. Да? Он заканчивает тот же самый Дортмунд. Да? И с 1915 года...
Отец Георга.
Нет, отец Елизаветы, король Георг. Он тоже военный моряк по образованию. Да, он тоже закончил тот же
Георг VI.
Да, Георг VI, он закончил сын короля Георга. Он учится в том же колледже, который потом заканчивает Филипп, ну, главное, вот их военно-морское училище, да. Он воюет, причем он воюет по-настоящему. В Ютландском сражении знаменитом в 1916 году участвует как командир орудийной башни на линкоре, да. А в марте 18 года он служит в морской авиации. И служит летчиком, летает на боевые вылеты и награжден орденом за выдающиеся заслуги именно вот как военный летчик, который себя очень хорошо проявил. То есть это он сам настоящий ветеран, но ветеран уже Первой мировой войны. А во время войны король действительно становится настоящим символом сопротивления. Да? И он не только там ведет себя очень достойно под немецкими бомбами, да, не вся королевская семья не эвакуируется, он остается в Лондоне и служит таким действительно символом военных усилий страны. И плюс еще он посещает театры военных действий. То есть король Георг VI, он такой, как воюющий монарх, да? Он летает в Северной Африке, он побывал и в Алжире, в Триполи, на Мальте. Через 10 дней после высадки в Нормандии Георг приезжает в Нормандию, там еще идут отчаянные бои. Да? Потом приезжает в октябре 1944 года перед началом вот знаменитого Арнемского наступления, приезжает в Голландию. Плюс тут еще он ведь под бомбами, там, 12 сентября, известная история 1940 года, а немецкая бомба взорвалась прямо вот 20 метров от Букингемского дворца, да, что король очень так тяжело пережил, было такое тяжелое нервное потрясение. Вот так.
И, ну, да. Я бы хотел вот что сказать здесь, поскольку мы пошли немножко в обратную сторону. Мы от конца войны идем к его началу, а потом к преддверию войны. Да? Что то, что вот сейчас Дмитрий вы рассказали, это касается самого уже войны, когда война уже шла, и было бы странно, если бы король не занял бы там патриотическую позицию, скажем так, да, но надо иметь в виду, что решение о том, чтобы воевать с Германией, оно давалось не так легко. И королю, и правительству, и вообще, так сказать, всему, как вот мы говорили, истеблишменту, да, английскому,
да.
И двору, потому что Георг VI при невероятно позитивном отношении к нему и тогда, и спустя уже много лет, он занял какое-то такое особое место в истории Великобритании, еще в силу того, что, как говорят люди, он был очень хорошим человеком. Да?
Да.
Вот. Но он придерживался, как и Чемберлен, политики умиротворения Гитлера. Он не собирался с ним воевать.
Скорее, здесь знаете, какой был момент? Эти люди, так же, как и Чемберлен, да, они до конца не понимают. Это все люди, ведь, которые пережили крушение вот этого золотого века, начала 20 века, когда все казалось будет прекрасно. Потом катастрофическая Первая мировая война, да, которая нанесла тяжелейшие потери, которая всех очень травмировала. Они стали свидетелями. И это были люди-пацифисты, которых никогда больше. И это есть и во многих английских публикациях, что и Чемберлен говорил, говорит, вот тот же Гитлер, да, он же фронтовой солдат. Но неужели он хочет опять? Ведь эта Германия все пережила. Нет, это какие-то игры, это какая-то политика, да, такая. Давайте как-нибудь договоримся. Воевать, еще раз повторять вот эти кошмары Первой мировой войны, никто не хотел.
Да.
Тем более, что если, как мы вот сказали, да, Георг VI, да, он-то видел войну своими глазами. Да? Он, несмотря на то, что он был королевским сыном, он был настоящим фронтовиком. Но он видел жестокую войну на море, войну в воздухе. И здесь никаких, как бы там ему можем повторить, да, если бы кто-то бы сказал в 1939 году, стал бы там, размахивая британским флагом, кричать: можем повторить, это было абсолютно маргинально. Какое повторить? Ты что? Ты посмотри, какой был ужас, какие были потери, и давайте как-нибудь попробуем из этой ситуации выкрутиться. Да?
Ну, да.
Такая ситуация была, безусловно. И король, надо сказать, он преодолел ее и вышел из нее с честью.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего уже продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У нас сегодня такой спецвыпуск, посвященный роли английской королевской семьи во Второй мировой войне. Вчера скончался принц Филипп в возрасте 99 лет. И вот в первой части нашей программы мы рассказали все, что могли о принце Филиппе в годы Второй мировой войны, как он служил. Сейчас уже мы перешли ко всей королевской семье и вообще к обстановке, в частности, в Англии накануне Второй мировой войны. Вот говорили о политике умиротворения. И здесь надо сказать, что довольно интересная деталь. Собственно, переговоры или так, ну да, по разным дипломатическим каналам с Гитлером взял на себя Чемберлен, премьер-министр, да, и в том числе он, ну, как это известная вещь, 1938 год, Мюнхен, да, когда все эти договоренности уже вылились в конкретное соглашение. И Георг VI, король английский, он все время пытался самостоятельно обратиться к Гитлеру. Но вот как оберегали английскую семью, и тот же Чемберлен, видимо, все-таки понимал, что там стопроцентных никаких гарантий никто дать не может, потому что он его оберегал и говорил, что не надо, я сам все возьму на себя. И все переговоры, да, все переговоры с Гитлером.
Политический такой был момент.
Да, но Георга это вполне устраивало, что Георга VI это вполне устраивало то, что, в общем-то, идут переговоры с Гитлером. Да,
вы знаете, если вы вспомнили про того, вот, кто вел переговоры с Гитлером, такая была очень характерная история, не имеющая просто, почему вот берегли, да, от какого-то контакта с фюрером. Знаете, в 1955 году, когда Конрад Аденауэр приезжал в Советский Союз, да, знаменитая история, Молотов сказал ему, что вот вы немцы, значит, там, Гитлер. Аденауэр сказал, говорит, я при Гитлере сидел в тюрьме, да, а вы с ним вели переговоры. Знаете, говорит, что вы меня упрекаете за Гитлера? Говорит, он бросил меня в концлагерь. Ну, да. Вот, я был в сопротивлении.
Ну,
говорит,
да,
а вы с ним подписали договоры, да, вы с ним дружите. И та же самая история, да, вот они понимали, что его величество – это вот никакой контакт, никакое общение с Гитлером прямое для него невозможно, и все это очень серьезно, ни в коем случае не надо в этом...
Хотя двор и все там многочисленные эти все принцы и принцы-консорты, они все... Там довольно в Англии вообще в 30-е годы была довольно сильная прогерманская партия. Потому что, как правильно вы сказали, то, собственно говоря, вся эта королевская семья, они все были родственниками с немцами.
Да.
Ну, не, с Гитлером, конечно, со всякими с аристократией германской.
И был еще такой психологический момент, который сильно на вот этот британский истеблишмент давил. После Первой мировой войны было достаточно такое серьезное мнение в исторической науке и в обществе, да, что если бы в 14-м году, летом 14-го года, что называется, Британия бы жестко обозначила бы свою позицию и по отношению к войне, да, то война бы не разгорелась. Но так получилось, что вот Британия, там, лавируя, вот несет ответственность Британия за развязывание войны. Ну, не справилась политика, да? Вот политики не справились со своей задачей. И когда вот сейчас готовится еще одна война, вот все, ситуация накаляется, и, ну, неужели мы опять ее допустим? Да, вот здесь на них давило это психологически. Ну, не да. хотели повторить этих ошибок, и в итоге...
Нет, ну это правда, воевать никто не хотел. Это вообще, воевать не хотел. Кроме воевать Гитлера, не хотел. К сожалению.
Этот был готов.
Вот. Но Гитлер в то же время тоже надо было понимать, что Гитлер не исключал варианта союза с Англией.
Не исключал.
Он смотрел на англичан как на потенциальных союзников и очень хотел бы быть с ними союзником.
Хотел договориться,
и он договорился, в общем. Да? Он в 1938 году договорился, но в 1939 году, после нападения на Польшу, все-таки Чемберлен, несмотря на все свои миротворческие усилия, все-таки объявил войну.
Он хотел договориться на своих условиях. И, ну, дальше пошло так, как пошло, да?
Ну, да. И Чемберлен все-таки объявил войну, хотя никаких действий военных не вел, да, против?
Нет, не соглашусь я здесь с вами, потому что здесь, что касается как раз войны на море, да, война развернулась сразу, и война была жестокая, просто, да, хотели вести, постараться с минимальными потерями, да, старались, рассчитывали на то, что будут вести войну, так как вот в Первую мировую задушить Германию в итоге морской блокадой, да. Нет, война на море вспыхнула сразу, но здесь уже другая история, потому что серьезно не готовились. Тут подготовки такой, какую тут же вел тот же Гитлер, не было. Пришлось воевать. Ну что ж, будем воевать. И да, вот оказались так. Магнит войны притянул их к себе. Пришлось воевать.
Ну да, но вот... Там сложнее, мне кажется, было. Для них было, конечно, полной неожиданностью, во-первых, пакт Молотова-Риббентропа, да?
Да.
Что, собственно говоря, видимо, уже тогда они уже поняли, что война, участие, вернее, Англии в войне уже было неизбежно.
Да, придется выполнять свои обязательства в отношении к Польше, и война началась.
Ну да. И там, собственно говоря, что такое война для Англии тогда было? Все ожидали нападения на Францию, как я понимаю. Поскольку Франция – союзник Великобритании.
Ожидали, понимаете, в чем дело? Война это была...
И Британия направила свои там экспедиционные силы во Франции в ожидании, что называется, да, нападения Германии.
Вы понимаете, мне здесь сложнее немножко история. Дело в том, что зимой...
Но это и есть странная война.
Да, но зимой в Европе... А вы попробуйте повоевать зимой в Европе. Пускай зимой в Европе, вот октябрь, декабрь, зима 1940 года, вести боевые действия на линии Мажино никто не хотел. Немцы атаковали... Мы рассказывали об этом, тоже была у нас не одна передача. Немцы атаковали в мае 1940 года через Бельгию и Голландию, тогда, когда высохли дороги, высохли грунтовые аэродромы, когда можно было, когда погода, природа позволили воевать, даже несмотря на Европу. Ждали тепла и твердой земли, твердых дорог, да, по которым можно было провести технику и так далее. Зимой в Европе, да, вести войну реально никто не хотел, да, и не очень-то и мог. Да. Пробиваться через... эшелонированную оборону на линии Мажино немцы не могли. Если бы они это попробовали бы сделать, то, безусловно, там бы, как французы рассчитывали, да, что они перемелют немецкую армию, так как перемололи там в свое время под Верденом.
Да, но сама вот эта вот знаменитая битва за Британию, она началась уже после Франции.
Да,
после победы над Францией, после того, как Гитлер понял, что рассчитывать на союзничество и на договоренности с Англией уже невозможно, Черчилль, ставший к тому времени премьер-министром, он уже стоял на своем и стоял на самом жестком отпоре Гитлеру.
И еще, вот вы упомянули битву за Британию, и вот в этой битве за Британию, да, составить себе имя, прославится человек, который потом сыграет очень большую роль и в судьбе королевской семьи, и в судьбе принцессы Маргариты, сестры королевы Елизаветы. да?
Так.
Вот. Вот это такая замечательная, трогательная история очень. Даже более, конечно, трогательная, чем история Елизаветы и Филиппа. Да, 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 да. Это просто такой вот романтический.
Love story.
Да, это такое love story. Дело в том, что Маргарет, ну, так получилось, да, Маргарет была красивее сестры. Да, вот, принцесса Маргарет, она более была эффектная, чем Елизавета. И когда мы упомянули битву за Британию, во время битвы за Британию отличается в воздушных боях бесстрашный такой летчик Питер Таунсенд. Ему 30 лет. Он ничем особенным до войны себя как бы не проявил, да, но служился до лейтенанта, но в битве за Британию он становится первым британским пилотом, который сбивает немецкий бомбардировщик над Британией. Да. И уже в мае 40-го года он проявляет себя как блестящий командир эскадрильи с рядом воздушных побед. 31 августа он получает в бою с мессершмиттами тяжелейшее ранение. Вот, его награждают крестом за отличие в воздухе, Distinguished Flying Cross, вот, за 10 побед. И потом получает в мае 40-го года по итогам вот всей битвы за Британию получает орден за выдающиеся заслуги. Таунсенда повышают в звании, и в 44-м году его представляют королю Георгу, у которого с Таунсендом складываются прекрасные совершенно отношения. Вот в отличие от Филиппа, к которому Георг совершенно был равнодушен, Таунсенда он очень любит, он вот как сына, да, потому что он тоже летчик, да, он, как и Георг VI, летал, и так и летал Таунсенд. Он находится на придворных должностях, ну, фактически, там, шталмейстер, ну, авиационный адъютант короля, да, вот он становится близким королю человеком. И, надо сказать, Таунсенд, есть его, вот погуглите, наши читатели погуглят его фотографии, это, в отличие от, ну, Филиппа, породистое лицо, ну, нельзя назвать, что он там красавец, да? Ну, породистое, эффектное лицо, да, такое интересное. А Таунсенд, у него внешность кинозвезды. Он красавец, с рядом орденов, известный всей Британии за свои подвиги. И вот такая уже юная красавица Маргарет, она, конечно, в него влюбляется.
Уже после войны.
Уже после войны, да.
Да, там параллельно шли вот два романа фактически.
Да, идут параллельно романам, причем Елизавета...
Двух сестер, да.
Да, две сестры, причем Елизавета уже выходит замуж за Филиппа. Вот, и здесь... уже, значит, ее там пресса начинает обсуждать, что вот самая завидная невеста в мире осталась, конечно, принцесса Маргарита, да? Королевская дочь, красавица, все. И тут начинается, становится известно, что у Маргариты роман с Таунсендом. Таунсенд ее на 15 лет старше, на 16, он разведен.
Таунсенд женат еще, по-моему, был.
Разводится, да. Ну, параллельно, да, он женат, да, но он потом разводится. И есть такая трогательная такая история, что когда король Георг знакомит семью со своим вот новым там, сотрудником своего аппарата, новым шталмейстером, Таунсенда представляет. И Елизавета говорит Маргарите, как не повезло, он женат. Да, вот, ну, не повезло, да. И здесь начинается роман у них, потому
здесь,
что...
Здесь драма просто, а здесь не роман.
Начинается драма, они тайно встречаются, и причем, значит, есть... такой, значит, иностранные СМИ об этом пишут, британская пресса молчит. Да, вот категорически. Да,
но самое главное, что он разводится ради того, чтобы...
Он разводится ради нее, у них отношения, они встречаются. И во время коронации, вот во время коронации Елизаветы, это 53-й год, значит, попадает, делают фотографию, что она там, значит, он стоит в военной форме, в шинели, Маргарита так аккуратно снимает там, ну, что-то там запачкалось его пальто, она так вот чистит ладонью его пальто. Все, это начинается буря в прессе, грандиозный совершенно скандал, и плюс уже, значит, здесь, а что делать, и вот как дальше себя вести? И Таунсенд, естественно, он-то хочет жениться на Маргарите.
Нет, ну да, там проблема в том, что церковь не разрешает Маргарите выйти замуж. Глубины,
да. И
церковь не разрешает Маргарите выйти замуж за разведенного человека.
И не только.
Ну, как здесь... коронованная особа, она не может выйти, да, ну, член королевской семьи не может выйти замуж
могли
за
бы.
Разведенного.
Могли
но,
бы.
Да, но ей надо было дожидаться 25-летия.
Дождалась она в итоге 25-летия. И здесь еще тоже такой момент, отношение Черчилля, да? Черчилль же в тот момент, Черчилль премьер-министр. И Черчилль говорит, что ну, вот вообще это же политически прекрасно. Юная принцесса выходит замуж за героя вот, на нашей знаменитой битве. Но политически это очень красиво. А кабинет выступает против него.
И кабинет выступает против и все-таки и существует некий устав. И его, существует устав королевского дома, который, который требует от Маргарет отказаться от своего королевского титула, если она хочет выйти замуж.
И надо сказать, что принц Филипп в этой ситуации повел себя, мягко говоря, некрасиво. Он был главным противником того, чтобы Таунсенд был...
Стал
мужем Маргарет. Потому что Филипп понимал, что, конечно, случись такое, Таунсенд его затмит. Потому что, ну, вот этот чужак, в общем-то, да, для английской аристократии, и, ну, и, мягко говоря, не с такой блестящей боевой биографией, да, ну, тут выполнял свой долг, ну, а Таунсенд, извините, знает каждый английский школьник, там, защитник из Лондона, Таунсенда знает вся страна. И плюс еще Таунсенд обаятельный, Таунсенд прекрасно умеет себя там вести с прессы, Таунсенд умница, он там подвешен на язык, да, он такой англичанин такой. Для них это важно. И принц Филипп против, и плюс еще вопрос, на что они будут жить, потому что у Маргарет нет такого состояния, как у Елизаветы.
Ну да,
Парламент должен согласовать им, и должен уже парламент это одобрить. Да? Совершенно вот идет такая вот сумасшедшая история. И
Маргарет отказывается.
И Елизавета говорит, что до 55-го года, когда Маргарите будет 25, да, она вот тогда получает дополнительные права. Вот. И вот здесь такая ситуация отправляют Таунсенда военным атташе в Европу, в Брюссель. Их разлучают. И здесь идет вот такая вот вся система начинает работать против этой пары. Да? Им не дают возможности встречаться. Идет уже такое обсуждение, что вот как эта наша прекрасная принцесса будет жениться на разведенном мужчине. И в конце концов Маргарет сдается 21 августа 1955 года, когда, значит, она может официально выйти замуж. И в день вот этот 25-летия, говорит, вся пресса ждет, да, ждут, что она сделает это заявление. Приезжает Таунсенд, приезжает в Лондон, а его не принимают в Букингемском дворце. Вот всевозможные, его не пускают во дворец.
И очень красивое, ну, такое заявление Маргарет, что она отказывается. Что она отказывается, значит, от всяких отношений с Питером.
Да.
И вот я сейчас вам точно скажу формулировку ввиду. Ну, здесь можно по-разному перевести, или обязанности, или обязательств, да, по отношению к своей стране.
Да. Осознавая свой долг перед Содружеством наций, я решила поставить эти соображения выше других, приняла решение в одиночку, да. И она еще делает такую приписку, говорит, и в этом у меня укрепили неизменная поддержка и преданность полковника Таунсенда. И шок такой, конечно, для Таунсенда. Вот. То вот этот невероятно красивый роман заканчивается так драматически, да?
Вот. Ну, а Маргарет в конечном итоге вышла замуж там за фотографа. Тоже
у нее черти что только было. У нее вообще была совершенно потом какая-то...
официальная даже... только одна церемония была.
Официальная, да, но у нее были множество... Это самое есть, и ей приписывают отношения и с Дэвидом Нивеном, и с Уорреном Битти, с актерами, да, и чего только там нет. Вплоть, что и Питер Селлерс, и даже там, что Мик Джаггер, да, у них там были нежные отношения.
Якобы, да. Ну, якобы, скажем так, да. На всякий случай, скажем, якобы. Вот. А она вышла замуж за фотографа, человека, в общем, совершенно простого. И, как говорят, что это впервые за годы, за столетия, я бы сказал, существование королевского дома, да, когда решили выйти замуж за такого простолюдина, который, в общем-то, не имеет королевских кровей.
Абсолютно, но вот уже, понимаете, вот оно сменилось.
Он уже не был, по-моему, он уже не был. Да и уже 30 лет тоже замуж-то надо. Да, было уже 30,
уже как-то выглядело это все глупо. И вот в 60-е годы, вот буквально они, что называется, вот еще бы несколько лет, да, вот в 60-е вдруг вот смена поколений, и все изменилось, да?
Ну да.
И моментально. Он,
да, и сейчас бы это уже, наверное, не удивились мы бы этому.
Да.
Вот. А он довольно себе, надо сказать, вот я специально сейчас открыл, даже симпатичный парень этот Энтони Армстронг Джонс.
Да, вот, внешне они чем-то похожи.
В войне он не участвовал, поскольку он 30-го года рождения еще, да,
вот,
не успел.
Да.
Не успел.
Да. Они, кстати, с чем-то с Таунсендом они похожи внешне. Вот такое вот.
Ну, а возвращаясь к войне, надо еще сказать одну вещь, конечно, связанную с Георгом и с его премьер-министрами. Насколько Георг VI был как бы в такой связке с Чемберленом, и у них все как бы было. Они как понимали друг друга.
Психологически вот, были близки.
Да, то Георг очень боялся и очень был недоволен, когда премьером стал Черчилль.
Да.
Они были, вот это был совершенно человек не его как бы психологического типа, но Черчилль, конечно, провел фантастическую, еще раз подчеркну, работу именно в качестве премьер-министра и лоббиста вот, жесточайшего сопротивления Гитлеру. И в конечном итоге Георг VI поменял свое мнение о Черчилле. Они всю войну практически прожили, да, провоевали вместе душа, да, в душу, в том смысле, что абсолютно была полная поддержка Черчиллю от Георга VI, и Черчилль это ценил и знал, что он всегда, так сказать, эту поддержку короля получит. Хотя, еще раз повторю, вот на первых порах был напряг, был очень сильный напряг в отношениях. И Георг в конечном итоге тоже поддержал Черчилля, вот когда, как мы уже говорили, когда Черчилль ломал через колено
правительство
и парламент.
Да, и надо сказать, что в решающий момент, и в темных временах это показано, что в решающий момент Чемберлен переходит на сторону Черчилля, да? что когда готовы все-таки, Чемберлен говорит, что да, вот мы совершили ошибку, ее надо исправить, я поддержу, да, я признаю, что мы должны сейчас довериться Черчиллю, вот я свою миссию, я провалил свою миссию, и его величество тоже. И тогда подсказан этот момент, что король спрашивает Чемберлена, ну, может быть, что-то вот вы вернете, что-то Чемберлен. Нет, нет, все, говорит, ваше величество, сейчас изменились, времена изменились, другая ситуация. Вот Уинстон может, я не могу, я потерпел поражение. Для короля было психологически трудно, потому что он понимал, скажем так, для него приход Черчилля был таким упреком, да, что вот поражение Чемберлена, да, политическое поражение, было и поражением короля, было поражение его политики. Конечно, было тяжело на первых порах это признавать.
Да. Ну вот так вот мы в какой-то мере экспромтом, да, сегодня организовали эту программу, поскольку, еще раз напомню вам, вчера скончался принц Филипп, супруг королевы Англии Елизаветы II, в возрасте 99 лет. 10 июня этого года ему бы исполнилось 100 лет. Ну, то есть столетие это все равно его будет, но вот, да. к сожалению, он чуть-чуть, сколько там получается, мы буквально 2 месяца, да?
Да, совсем капельку.
Да, и... 2 месяца и 1 день не дожил до своего столетия.
Да, это выходит...
Ну, может быть, реванш за него возьмет Елизавета II, которая до своего столетия доживет.
Ой, хотелось бы, да, она такой останется последней. Она тоже себя может, в общем-то, с полным правом называть ветераном Второй войны.
Второй мировой, да? Войны, да, безусловно.
Да, и здесь еще раз тот важный момент, о котором мы говорили, что меняется сейчас эпоха, это все равно были люди, которые помнили вот на своем личном опыте, переживали войну. Для них это было вот очень глубоко. Да? Это были люди, которые всегда могли сказать: я-то знаю, как это было. Вот это
важно. И что такое война? Да. Это была программа «Цена победы». Это была программа «Цена победы». Дмитрий Прокофьев, я Виталий Дыбарский. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».